Глава 19. Понедельник, 23 мая 2016 года. Карл на минуту остановился в ситуационной комнате перед доской для заметок. Все указывало на то, что Ассад, Гордон и Лаурсон изрядно потрудились, дело обросло огромным количеством деталей. Со многими зафиксированными на доске сведениями он познакомился впервые. Снимок тела Ригмор Циммерман, лежащего на земле с пробитой головой. Изображение высокомерной супружеской пары в окружении нескольких сотрудников обувного магазина в Рёдовре. Несколько бюллетеней из больницы в Видовре, фиксировавших проблемы, с которыми Ригмор Циммерман обращалась в больницу. Удаление матки, небольшая рана на голове, требующая наложения швов, вправление плечевого сустава. Рядом висела схема перемещения жертвы от Боргергеда до места обнаружения тела. Пара фотографий кустарника из Королевского сада, снятых на смартфон Ассада. Список фактов, которые расходились с предварительными результатами расследования, проводимого на третьем этаже. И, наконец, протокол вскрытия. В конце была добавлена копия свидетельства о смерти Фрицля Циммермана — и еще кое-какие сведения, по мнению Карла, не имеющие к делу отношения. В общем, дело Циммерман мало-помалу обрастало плотью. Проблема заключалась в том, что у них не было никакого намека на подозреваемого, и дело, де-факто, вовсе не входило в сферу компетенции их отдела даже в отдаленной перспективе. Дальнейшая работа над ним переходила под личную ответственность Карла. Больше всего ему хотелось поделиться новыми сведениями с Маркусом Якобсоном. Однако существовал риск, что прежний шеф отдела убийств будет настаивать на официальном расследовании. Маркус вряд ли поймет и одобрит вмешательство Карла в работу коллег с третьего этажа. «Карл, а вы планируете сообщить о новых открытиях Бьорну?» — очень кстати поинтересовался Лаурсон. Ассад с Мёрком переглянулись. Вице-комиссар кивнул помощнику, предоставив ему право ответить. Таким образом, тылы пока что будут защищены. «Там наверху все наверняка позарез заняты другим делом», — выкрутился Ассад. «Прекрасно, что он отвел удар от отдела Q, да только о чем речь? Что еще за дело, которым они так уж сильно заняты?» «Или вы не читали сегодняшние газеты?» — опередил его мысли Ассад. «Гордон, покажи-ка нам». Костлявые руки выложили на стол свежую газету. Долговязый призрак все больше становился похож на насекомое палочника. Неужели он вообще перестал питаться? Карл взглянул на первую страницу. «Наезды по неосторожности?» — таков был заголовок, под которым размещались фотографии двух женщин, сбитых машиной за последние несколько суток. Мёрк прочитал подписи под снимками. «Мишель Хансен, безработная, 27 лет, получила тяжелые ранения после столкновения с автомобилем 20 мая. Сента Бергер, безработная, 28 лет, скончалась в результате столкновения с автомобилем 22 мая». «В газете проводятся параллели между двумя инцидентами», — возбужденно доложил Гордон. «Оно и неудивительно, если присмотреться повнимательнее, правда?» Карл скептически посмотрел на фотографии девушек. «Действительно, они были одного года рождения, обе довольно симпатичные, но что из этого? В современной Дании то и дело происходят дорожно-транспортные происшествия, в которых горе-водители проявляют малодушие и пытаются уклониться от ответственности, чаще всего находясь под влиянием наркотиков или алкоголя, этих дьявольских выдумок. Карл, посмотри на кольца у них в ушах, они очень похожи, а блузки вовсе одинаковые из H&M, отличаются только расцветкой», — продолжал Гордон. «Ну да, и макияж как одним пальцем делан», — вставил свое слово Ассад. Его сравнение прозвучало несколько двусмысленно и не совсем деликатно, но вполне справедливо. И в этом отношении девушкам нельзя было отказать в сходстве. Теперь Карл и сам это видел. Румяна на щеках, помада, брови и волосы с узенькими светлыми перьями, безупречные стрижки, — продолжал свои наблюдения Ассад. «Если бы я находился в их обществе, уже через 5 минут перестал бы их различать». Лаурсон кивнул. «Несомненно, присутствует существенное сходство. Но...» Они с Карлом в очередной раз оказались настроены на одну волну. Примеров подобных совпадений можно было привести огромное количество. Мёрк ухмыльнулся. «Ладно, Ассад, то есть ты считаешь, что коллеги с третьего этажа держат перед собой газету и прослеживают связи между двумя авариями?» «Я точно знаю, что именно так они и делают», — заявил Гордон. «Я поднимался, чтобы выяснить кое-что у Лизы, и она сказала мне, что для работы над делом уже сколочена команда. Проезжающий мимо велосипедист видел, как красный «Пежо» несся по улице, на которой была сбита Мишель Хансен. Похоже, автомобиль был замечен на улице, где погибла вторая девушка. Машина в течение часа стояла неподалеку с включенным двигателем». «Ларс Бьорн в обоих случаях отправил людей из своей команды на место происшествия, чтобы опросить свидетелей. По-моему, группа Пасгарда тоже там». «Этого еще не хватало», — прокомментировал Ассад. Карл снова взглянул на первую полосу газеты. «Ну что за идиотизм? Отдать приоритет вот этой ерунде. Но что бы они ни предпринимали, сомневаюсь, что данное расследование входит в компетенцию отдела убийств. Ими займется дорожно-патрульная служба, по крайней мере, пока не будет доказательств преднамеренного убийства. Томас, если ты ничего не скажешь Пасгарду и сотрудникам, которые расследуют дело Циммерман, думаю, я тоже вполне могу забыть оповестить их о наших догадках». Лаурсон поднялся и, выходя, похлопал Карла по плечу. «Будем надеяться, что ты первым получишь результат». «Ага, а что меня остановит?» Мёрк повернулся к Гордону и Ассаду. Многое предстояло выяснить. Они выдвинули версию о том, что незадолго до убийства Ригмор Циммерман показалось, что ее кто-то преследует, потому она и спряталась. Они также предположили, что виной всему была ее пагубная привычка размахивать направо и налево большими денежными суммами. Итак, вопрос заключался в том, каким образом узнать подробнее о ее маршруте от квартиры дочери до места нападения. Может, она зашла куда-нибудь и раскрыла кошелек перед носом у людей, которые не должны были его видеть. Или злоумышленник случайно наткнулся на столь лакомый кусок. Но если преступник был ей совершенно незнаком, почему тогда она сразу стала убегать от него? Или он пытался напасть на нее еще на улице? И возможно ли осуществить нападение в столь людном и густонаселенном месте? Множество невыясненных вопросов возникало уже на начальном этапе расследования, так что Ассаду и Гордону предстояло обойти невероятное количество подъездов, киосков, кафе и прочих заведений. — Гордон, расскажи, что ты еще успел сделать? — попросил Ассад с лукавой улыбкой. Мёрк повернул голову к Дилде. Что он такого еще натворил, что даже не решается самостоятельно признаться? Гордон тяжко вздохнул. «Карл, я прекрасно понимаю, что мы это не обсуждали, но я заказывал такси и ездил в Стенлёссе». Вице-комиссар нахмурился. «В Стенлёссе? Надеюсь на свои собственные шиши». Гордон уклонился от ответа. «Значит, он все-таки порылся в ящике с картами оплаты такси». «Младшая сестра Розы одолжила мне все Розины блокноты», — поведал он. «Она приняла меня в квартире». «Вот как! И эта самая Лиза Мари, конечно же, на коленях упрашивала тебя приехать за ними, да? А почему она сама не привезла их нам, раз для нее это настолько важно?»
«Уф, все было не совсем так», — кажется, Дилда смутился. «Как же он умеет раздражать! На самом деле это была моя идея».
Мёрк почувствовал, как лицо его постепенно раскаляется, но прежде чем он закипел, в беседу вклинился Ассад. «Гляди, Карл, Гордон упорядочил все ее записи». Пара гибоньих рук положила на стол перед ними стопку розиных блокнотов и один единственный лист А4. Вице-комиссар взглянул на бумагу. Хронологический перечень фраз заполнял почти все пространство листа. На первый взгляд сообщения производили довольно удручающее впечатление. Вот как это выглядело. 1990. Заткнись. 1991. Ненавижу тебя. 1992. Безумно ненавижу тебя. 1993. Безумно ненавижу тебя. Я боюсь. 1994. Боюсь. 1995. Не хочу тебя слышать.
1996. Мама, помоги, тварь. 1997. Сплошной ад. 1998. Умираю. 1999. Умираю. Помоги мне. 2000. Черный ад. 2001. Тьма. 2002. Только серое. Не хочу думать. 2003. Не хочу думать. Не существую. 2004. Белый свет. 2005. Желтый свет. 2006. Я хорошая. 2007. Глухая. 2008. Теперь не до смеха, а? 2009. Проваливай, говнюк. 2010. Оставь меня в покое. 2011. Я в порядке, ясно? 2012. Полюбуйся на меня, засранец. 2013. Я свободна. 2014. Я свободна. Этого не случится. Прочь. 2015. Я тону. 2016. Я тону прямо сейчас. Вот такие фразы встретились мне в записях Розы. Гордон указал на корешки блокнотов. С 90 по 2016 год все собраны воедино. Как вы уже поняли, в каждом блокноте из раза в раз повторяется одна и та же фраза, и я выписал их все последовательно на один лист бумаги. В каждом блокноте насчитывается по 96 страничек. Все они исписаны, за исключением нескольких последних. Гордон открыл верхний блокнот за 1990 год. С одним единственным словом. «Заткнись». Переписанным огромное число раз. Каждый день, продолжая запись, она подчеркивала первое слово тонкой линией, заметил он. 4 линии на странице, 4 дня, как вы понимаете. Гордон открыл первую попавшуюся страницу. Действительно, тонкая линия обозначала новый день. Всякий раз количество строк между ближайшими линиями было одинаковым. Судя по всему, Роза была склонна к систематизации уже в 10-летнем возрасте. Я посчитал линии, их оказалось 365, потому что она подчеркнула также первое слово в последней строке, завершающей год. «А как быть с вредоносными годами?» — полюбопытствовал Ассад. «Они называются високосными», — поправил его Карл. «Високосными? Как-то непонятно», — сухо отозвался сириец. «Хороший вопрос, кстати», — похвалил коллегу Гордон, — «но она и это предусмотрела». С 90-го года до настоящего времени насчитывается 7 високосных лет, и в каждый из них Роза вписала по одному дополнительному дню. Она обвела первые слова, написанные в каждый из этих дней. — Ну, конечно, почему бы и нет? Это ведь наша дорогая Роза, — буркнул Карл. Гордон кивнул. Казалось, он очень горд за Розу. В его лице она обрела верного оруженосца и поклонника, со всеми вытекающими последствиями. «А почему 7? Разве получается не 6 этих самых високосных?» «Сегодня 27 мая, Ассад. Февраль в этом году уже закончился, а 2016 год как раз является високосным». Сириец посмотрел на Мерка так, словно тот назвал его слабоумным. «Вообще-то я подумал про 2000 год, Карл. Год, кратный 100, не является високосным, как я слышал». «Все правильно, Ассад, но если год кратен 400, он високосный. Разве не помнишь дискуссию, развернувшуюся на эту тему в 2000 году? К ней возвращались тогда не раз». «Понятно», — помощник кивнул и задумался, вовсе не чувствуя себя уязвленным. «Возможно, меня просто не было в Дании в тот момент». «А там, где ты был, разве не обсуждают високосные годы?» «Не очень», — признался он. «Где же на земном шаре найдется такое место?» — полюбопытствовал Карл. Ассад потупил взгляд. «Бывают и такие». Мёрк ждал более вразумительного ответа, но, судя по всему, тема зашла в тупик. «Как бы то ни было, я решил переписать все, что она изложила в блокнотах за все эти годы», — Гордон вернул разговор в прежнее русло. «И ее записи могут кое-что рассказать о том, как она чувствовала себя на протяжении всего периода». Карл посмотрел страницу. «Да уж, в 2000-м ей явно пришлось тяжело. Бедняжка. Затем он указал на 2002 год. «Я вижу, некоторым годам соответствует по две фразы, а 14-му целых три. Почему так? Ты уже разобрался, Гордон?»
«И да, и нет. Точно не могу сказать, почему одна фраза сменилась другой, но, тем не менее, можно подсчитать количество дней и определить, в какой именно момент произошла перемена. Опираясь на это, можно предположить, что именно в эти дни в ее жизни происходило нечто особенное».
Карл анализировал список дальше. «Пяти годам соответствовали две фразы, только одному году сразу три. Мы ведь прекрасно понимаем, с чем связана перемена, произошедшая в 14-м, да, Карл?» — продолжал Ассад. «Она написала новую фразу сразу после сеанса гипноза. Верно, Гордон?» Дылда кивнул с некоторым изумлением.
«Да, точно. Кстати, это единственный год, в котором Роза оставила несколько дней без записи. Сначала она писала «этого не случится», потом пропущено три дня, которые она отметила разделительной чертой, а затем следует фраза «прочь».
«Все это очень странно», — заметил Ассад. «А что происходит, когда начинается очередной год? Она всякий раз начинает Новый год с новой фразы?» Выражение лица Гордона изменилось. Сложно было разобраться, каким образом влиял на него этот разговор. С одной стороны, он был чрезвычайно сосредоточен, как спасатель, успевший в последний момент прийти на помощь. С другой стороны, пребывал в невероятном возбуждении, напоминая мальчишку, который только что подцепил на крючок первую в своей жизни девушку.
Вопрос в точку, Ассад. В целом, на протяжении всех 27 лет с 1 января она начинает писать новую фразу, за исключением четырех случаев.
Ассад и Карл вновь посмотрели на список, особенно выделив 1998 и 1999 годы. Они были отмечены словом «умираю». От одного его вида мурашки бежали по спине. Неужели их Роза действительно настолько двинулась умом, что вновь и вновь, изо дня в день, на протяжении полутора лет выводила на бумаге слова «умираю, умираю, умираю»?
«Это какое-то извращение», — прокомментировал Мёрк. «Как может молодая женщина изо дня в день упорно писать этот ужас? А потом она резко меняет пластинку и бесконечно призывает на помощь. Что с ней стряслось?»
«Это по-настоящему страшно», — тихо отозвался Ассад.
«Гордон, ты уже посчитал, какого именно числа в 99-м году изменилась фраза?» — спросил Карл.
«18 мая», — немедленно ответил Гордон.
Он был очень горд собой и небезосновательно.
«О, мой бог, только не это!» — выдохнул Мёрк.
«А разве в этот день произошло что-то особенное?» — выразил недоумение Гордон.
Карл кивнул и указал на тонкую картонную папку в обложке желтого цвета, пристроившуюся на нижней полке металлического стеллажа между двумя папками с белыми наклейками. На них было написано «Регламент». Ни один сотрудник отдела Q сюда и близко не подходил. Гордон протянул руку за папкой и передал ее Карлу. «Все объяснения лежат здесь», — заявил тот и, вытащив из желтой обложки газетную страницу, положил ее на стол. Он обратил внимание коллег на дату в верхней части газетной вырезки — 19 мая 1999 года. Затем скользнул пальцем вниз по странице и остановился на одной из второстепенных новостей. «Чудовищный несчастный случай на сталепрокатном заводе унес жизнь 47-летнего сотрудника», — гласил заголовок.
Мёрк принялся водить пальцем по тексту заметки и остановился перед первым упоминанием имени жертвы. «Как видите, мужчину звали Арне Кнутсен», — констатировал Карл, — «и он является отцом Розы». Коллеги стояли как вкопанные и переваривали полученную информацию, переводя взгляд с газетной страницы на список Гордона и обратно.
«Думаю, вы согласитесь со мной, что все эти розины блокноты свидетельствуют о душевном состоянии, в котором пребывала наша коллега на протяжении 26 с лишним лет», — подвел итог Карл, прикрепляя список Гордона к доске с заметками.
«Только надо будет убрать отсюда этот листок, когда Роза вернется», — заметил Гордон.
Ассад кивнул. «Конечно, она нам этого никогда не простит, как и своим сестрам».
Мёрк был согласен с коллегами, но пока что было логичнее оставить этот список на виду.
«От Вики и Лизы Мари мы знаем, что отец постоянно притеснял Розу и что по вечерам Находясь в своей комнате в одиночестве, она бралась за свои блокноты. Видимо, это являлось своего рода терапией для нее. Однако что-то подсказывает мне, что в долгосрочной перспективе такое занятие не особенно помогло, — сказал он.
— Он бил ее? — Гордон сжал кулаки, что на самом деле выглядело совсем не устрашающе.
— Нет, — по словам сестер, — не было тут речи и о сексуальном насилии, — добавил Ассад.
— Значит, ублюдок досаждал ей исключительно словами? — Гордон покраснел, как рак. Вообще-то такой цвет был ему даже к лицу.
— Да, опять же, со слов сестер, — ответил Карл. — Он бесконечно третировал ее, но мы не знаем, каким образом. Нам предстоит это выяснить. Зато можно констатировать, что за истекшие 26 лет не прошло ни единого дня, чтобы эта травля не отразилась на ее состоянии и не оставила глубокий след в ее личности.
У меня в голове не укладывается, что это та самая Роза, которую мы все знаем, — поделился своим состоянием Ассад. — А вы что думаете?
Карл вздохнул. Положение было тяжелым. Все трое стояли перед списком Гордона и внимательно смотрели на него. Точно так же, как и оба его коллеги, Мёрк подолгу останавливал взгляд на каждой строчке.
Лишь через 20 минут кто-то из них прервал молчание. Они стояли и изучали список, и каждый отмечал про себя, какие сведения можно было из него извлечь. Карл то и дело ощущал покалывание в сердце от сознания того, что Роза постоянно практиковала такую самодостаточную уединенную терапию. Так долго и тщетно призывала на помощь. Он вздохнул. По-настоящему тягостной была мысль о том, что эта женщина, которую они вроде бы хорошо знали, все эти годы жила со столь всеобъемлющей, глубокой эмоциональной нагрузкой, с которой имела возможность справляться только посредством грубых слов и высказываний. «Эх, Роза!» — думал Мёрк. Несмотря на то, что внутри у нее творился весь этот ужас, она все же была готова неизменно поддерживать и утешать своего шефа, когда тот совсем падал духом. И вдобавок ко всему, ежедневно находила в себе силы усердно и зачастую с ущербом для своего здоровья принимать участие в расследовании суровых дел, поступавших в отдел КУ. До тех пор, пока Роза имела возможность обратиться к спасительной системе записи у себя дома, ей был доступен способ избавления от накопившегося в ее душе негатива. Смышленная умница Роза, порой жутко раздражающая, но замечательная. Мученица Роза. И вот теперь она снова в больнице. То есть, в конце концов, системы, придуманной ею для себя самой, оказалось недостаточно.
«Послушайте», — вслух сказал Карл. Гордон с Ассадом подняли глаза на шефа. «Нет никаких сомнений в том, что выбор слов для блокнотов определяется ее отношением к отцу. Но можем ли мы также предположить, что всякий раз, когда фраза меняется в середине года, это связано с конкретными событиями, причем в первые годы исключительно с плохими?» Коллеги кивнули. А позже, вероятно, происходило нечто позитивное. Мрачный ад 2000 года мало-помалу рассеивался на протяжении последних лет, и это движение, в конце концов, привело к фразе «Я хорошая». Итак, если мы хотим понять, что стряслось с Розой, а мы, конечно, хотим этого, то наша задача — выяснить, какие события отразились на ее настроении позитивно, а какие — негативно. Ярче всего эта перемена прослеживается в связи с гибелью отца в 99 году. От абсолютно непримиримого настроя чуть ли не к смирению.
А как вы думаете, создавая эти записи, она обращалась к себе самой или к своему отцу? — спросил Гордон.
— Ответить на твой вопрос нам как раз должны помочь те, кто близко знал ее в то время.
— Значит, нам нужно вновь обратиться к сестрам. Может быть, они в курсе, что происходило в те годы, когда происходила внезапная смена фразы?
Карл согласился. Гордон снова обрел свой привычный цвет лица, придающий его коже сходство с печеночным паштетом. Очевидно, больной внешний вид всегда свидетельствовал о его замечательном самочувствии. Прежде эта мысль не приходила Карлу в голову.
«А что, если нам отправиться к психологу, чтобы получить профессиональное объяснение Розиных срывов? К тому же можно было бы передать результат консультации психиатрам, работающим с ней в Глострупе», — предложил Гордон.
«Неплохая идея. Может подняться и поговорить с Моной, а, Карл?»
На этот раз при упоминании Моны Ассад поспешил избавиться от лукавой улыбки. Мёрк подпер подбородком кулак. Несмотря на то, что они с Моной работали в одном здании, он не разговаривал с ней уже около 2 лет. При том, что он-то как раз этого хотел, но она казалась ему настолько недосягаемой и нервной, что подойти к ней было бы опрометчиво с его стороны. Конечно же, он поинтересовался у Лизы, не болеет ли Мона, но та не подтвердила его догадки. Карл постарался не хмуриться. Тщетно.
«Хорошо, Гордон. Тогда созвонись с сестрами, раз ты завязал с ними такие теплые отношения. Возможно, кто-то из них сумеет встретиться с нами, если они найдут на это время. А ты, Ассад, займись организацией встречи с психологом. Причем лучше всего завтра. Поговори с Моной, кратко введи ее в курс дела».
Вот тут-то Ассад не сдержал свою лукавую улыбку. «А ты, Карл, отправишься домой бездельничать или побежишь на 3-й этаж копаться в деле Циммерман?» — поинтересовался он с издевательской улыбочкой в обрамлении мощной щетины.
«Какого дьявола спрашивать, если наперед знаешь ответ?»